Прочитаемте, дорогие братья и сестры, еще об этом событии, записанном в Евангелии от Матфея, 3 главе, с 13 стиха. «Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от Него. Иоанн же удерживал Его и говорил: „Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко Мне?“ Но Иисус сказал ему в ответ: „Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду“. Тогда Иоанн допускает его. И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и се отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него. И се глас небес глаголющий: „Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Аминь“. Мы только что прослушали перед этим потрясающую по силе проповедь Иоанна Крестителя. Он говорил: «Порождение ехиднина, кто внушил вам не покоряться?» И вот слова: «Сотворите достойный плод покаяния». И после этого вместе с толпами людей идет некто, при виде которого сердце Иоанна затрепетало. Вообще-то говоря, это был его родственник. Иоанн был на 6 месяцев старше его. Но, тем не менее, через оболочку близкого человека он увидел нечто большее. Мы об этом еще скажем, но как важно, мы иногда, вот общаясь вместе, не видим, кто среди нас и с кем мы имеем дело. И некоторые так потом и говорили: «А, не сын ли он плотника?» И сам плотник, пренебрежительно. Но в этой бренной оболочке находился сам Бог во плоти. И вот важно было это увидеть. И в Назаретской синагоге, помните, все глаза были устремлены на Него, потому что от Него исходила неизъяснимая сила. Крещение Господа нашего Иисуса Христа нам дорого не только потому, что оно связано с жизнью и служением нашего Господа, но еще и потому, что оно является Его заповедью, оставленной для нас. Крещение Господне празднуется вскоре после Рождества, и может непосвященному показаться, что эти два события следовали один за другим, одно за другим. Но это не так. Между Рождеством и крещением Иисуса Христа лежал промежуток времени в 30 лет. Как известно, после смерти царя Ирода Иосиф и Мария с Иисусом возвратились из Египта и поселились в Назарете. Там, в тиши оливковых рощ, в окружении живописных холмов, Иисус возрастал в премудрости и в любви у Бога и у людей. Тихий галилейский городок сокрыл Сына Божия от посторонних взоров и праздного любопытства. Когда же наступило время исполнения божественных предначертаний, Иисус Христос вышел на открытое служение. Повторяем, в это время Ему исполнилось 30 лет. Здесь необходимо заметить, что 30-летний возраст на Востоке считался возрастом духовного совершеннолетия. По обычаям того времени, после достижения 30 лет иудей мог быть избран в Синедрион и на другое ответственное служение. Кстати сказать, в православной церкви никто не может быть избран епископом моложе 30 лет. У нас случается. И с этим возрастом, с этим фактом нельзя не согласиться, так как этот возраст характеризует достижение зрелости и устойчивости убеждений. И действительно, к этому времени юношеские порывы остаются позади, а сердце еще не сковано холодом пресыщения и равнодушия. Сын Божий, в отличие от сынов земли, не был ограничен возрастным цензом, но тем не менее он подчинился закону развития личности и смиренно ожидал назначенного отцом часа. Ах, как многим не терпится, и потом очень быстро выдыхаются. Ну, впрочем, Тимофей был юный служитель, и апостол говорил: «Никто да не приберегает юности твоей». Иные в 40 лет имеют еще детский ум, а другие в 20 лет уже очень серьезны. Этим самым Иисус Христос засвидетельствовал перед всем миром, что Он пришел не нарушить закон, но исполнить его. До Иоты. Для исполнения воли Небесного Отца Спаситель пришел принять крещение от Иоанна на Иордан. И заметим, это священное действие произошло не в потаенном месте, а при большом стечении народа. Евангелисты приводят некоторые подробности, предшествующие этому событию. Они называют имена правителей и римских наместников того времени. Мы читаем, например, в Евангелии от Луки, наиболее подробном Евангелии, 15-й год правления Тиверия Кесаря. Это соответствовало 780 годам от основания Рима. Был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, и проходил он по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. Иоанн предтечи проповедовал в пустыне, говоря: «Исполнилось время, приблизилось Царствие Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие». И народ шел, стекался на берег Иордана, слушать потрясающие по силе слова. Многие каялись, принимали крещение в знак оставления грехов, тем самым приготовляли путь Господу к своим сердцам. И вот, повторяем, однажды на берег Иордана пришел некто. Провозвестнику грядущего Царствия Божия открылось, что это есть Агнец Божий. Духовными очами он увидел того, на кого была возложена миссия искупления рода человеческого. И в трепете и смирении он обратился к нему со словами: «Мне надобно креститься от тебя». На что Христос кротко, но твердо ответил: «Оставь теперь, ты не поймешь, и не время объяснять, но делай то, что ты должен делать, ибо так надлежит исполнить всякую правду». Если бы мы читали в Евангелии от Иоанна, то там сказано, когда спросили фарисеи: «Не Христос ли Иоанн?» Он говорит: «Я не Христос, но идущий за мною стал впереди меня, и я недостоин, наклонившись, я добавляю от себя, развязать ремень обуви его». Как же развязать, если не наклониться? Такое смирение и такое почитание своего родственника. Иоанн показал нам пример смирения. Иисус Христос не остался в долгу. Он сказал об Иоанне: из рожденных женами не восставало больше, чем Иоанн Креститель, и там добавлено, и хотя Иоанн Креститель не совершил никакого чуда, но все, что он говорил о Христе, было верно. Ах, как важно говорить верно о Христе, что Он Сын Божий и мой Спаситель, что Он не шел с небес, и чего ради мы знаем и должны свидетельствовать. Но тут кроется и пример для нас. Апостол Павел говорит, мы должны почитать один другого высшим себя. Я думал, привести пример, назвать ли, смущу ли брата, но я хотел сказать и не удержался. Я вот почитаю выше все Сергея Павловича. Он в общении немногословен, а я грешу многословием. Вот. И, наверное, не потому ли он моложе стал впереди меня. Ну, так и нужно. У других есть свои достоинства. Ой, боюсь, потом как бы мне не попало. Вот Борис Николаевич молодой, но целеустремленный, и он не разменивается по пустякам. Ждет большое будущее вас. Итак, почитай один другого, и нужно найти, за что почитать. Я смиряюсь глубоко перед незаметной сестрой, но которой более богобоязненной, у которой больше веры, чем у меня. И так должны мы друг перед другом. И тогда достигнем все дивной гармонии, дивного хорала. В Евангелии мы прочитали, да, от Матфея, где там так читалось, 17-го, находишь, это было и в Евангелии, оно сказано, близко Вифаваре. Этот город, это местечко, известное сейчас, это на берегу Иордана. Специалисты, ученые говорят, нельзя не верить, что это местечко находилось и находится в 5 милях от Мертвого моря. Это меньше, чем 10 километров. Это немного. Это устье реки Иордана. Там Иордан, как всегда, река устья, достигает наибольшей широты и глубины. И вот там совершал Иоанн крещение, и в том числе Иисуса Христа. Там еще сказано, когда Иоанн крестил, близились Инона, где было много воды. Это косвенно говорит о том, что крещение совершалось погружением. Впрочем, доступным мне языков звучит тауфен по-немецки, греческий баптизм, и примерно так же по-английски, что это погружение. Эриксон, доктор богословия, говорит, что погружение, крещение погружением наиболее символизирует и передает сущность крещения. Апостол Павел в 6 главе к Римлянам говорит, что крещение есть погребение прежнего человека. Погребают мертвых. И восстание из баптистерии, вот крещение, символизирует воскресение к новой жизни. Но вообще, чтобы не столкнуть мнениями различных богословов, те, которые практикуют и крапление, и, кстати, картина, изображающая крещение Иисуса Христа, картина православного художника – там как раз и показано, Спаситель стоит по щиколотку в воде, а Иоанн окропляет. Да-да, я не договорил это слово, но не стал исправляться. Но это не соответствует Священному Писанию, хотя так богословского туманцу прибавить. Некоторые говорят, что крещение, сам факт, не зависит от количества воды. Но если ее достаточно, почему? Почему нарушать? Итак, и вот вошел в воды Иордана, кстати сказать, это удивительно. Прошло 2000 лет с тех пор, но и сейчас этот Иордан несет свои воды. И сейчас, это довольно местами глубоководная река, чтобы креститься, и сейчас многие приезжают и совершают погружение. И я видел сам недавно, и выходят они счастливые. И я помню, Лев Борисович, когда он погрузился в воду и вышел, говорит, я почувствовал, что это святая вода. Все объясняет вера. По вере вашей, да, будет вам. И сейчас со всего мира приезжают паломники и наши братья и сестры. И переживают все, говорят там, необычное, непередаваемое чувство. К этому добавим. Там почти что 200 дней в году светит солнце и не идут дожди. И словно это отверстие неба наяву вот распахнулось своей синевою, и оттуда идут благословений потоки. И мы не будем никого осуждать, мы делаем, поступаем, это совершаем священнодействие так, как совершаем. Но еще добавим. Есть направление богословия, так называемые сакраменталисты, которые говорят, что при рождении человека изменение происходит вот в купели, в баптистерии. Входит с грехами, выходит как чистый лист бумаги. И что этот акт крещения не зависит от состояния крещаемого и крестителя. Мы с этим согласиться не можем и говорим вам как справку. Вникая, да, остановимся на словах, нам надлежит исполнить всякую правду и извлечь некоторое назидание для нас самих. Вникая в слова Спасителя, надлежит нам исполнить всякую правду, мы находим, что они содержат в себе глубочайший смысл. Вдумываясь с ним в них, мы узнаем, что не только на Сыне Божьем лежала ответственность исполнить всякую правду, а это была правда, что Он от Бога исшел. Это была правда, что Он берет на Себя грех мира. Он явлен, как сказано, Он явлен, никто не знал, но Он был явлен Израилю. Теперь поднебесный мир и преисподний знал, кто этот сокрушитель сил ада. И не случайно после крещения лукавый приступит к нему и будет жутко искушать, никто бы из нас не выдержал. Падше поклонись мне и дам царство мира. Ох, перед искушением власти не устаивает никто. Теряет достоинство лицо, но рвутся. А Христос прошел мимо. Господу Богу твоему поклоняйся и Ему служи. Далее, Он предлагает хороший путь. Вот ты голодаешь 40 дней, знаешь, такой голод. Ну, повели камнем сделаться хлебом, накорми голодных. Заманчивый путь. Между двумя положительными решениями, как трудно выбрать, какой из них главный, лучший. И Христос нашелся, на все века сказал, не хлебом одним будет жить человек. Не успокаивайся, лукавый, бросься с кровли храма, ибо написано, ангелы понесут тебя. И ответ звучит, написано, не искушай Господа Бога твоего. Как прекрасно! И мы призваны, повторяю, творить правду. Однако нужно сказать, что наша правда всегда ограничена. Мы знаем отчасти. Так, например, видеть те или иные проступки людей или поступки мы не можем справедливо и вполне оценить их, потому что не знаем ни внутренних побуждений, ни мотивов, которыми руководствуется человек. Он может делать добро и молиться, хорошее дело, но с тем, чтобы показаться перед людьми, чтобы люди хорошо говорили о нем. Это уже не добродетель. Отсюда нам не следует никого не восхвалять, никого не осуждать. Да и в оценке собственных поступков можем оказаться неправыми. Кто-то сказал, что человек ничего не знает так плохо, как самого себя. Апостол Павел тогда еще был Савл. До своего обращения почитал себя человеком по правде законным и непорочным. В то время, как дышал угрозами на последователей Христа, тащил мужчин и женщин в темницы и насмерть. Братья Иосифа, помните, когда пришли к Иосифу в Египет и представлялись и говорили: «Мы люди честные, честные, а брата своего продали в рабство, забыли свои проступки». Христос давно сказал: «Мы замечаем сучок в глазе брата, а бревна в своем не видим». У нас разные мерки к себе и к другим. Порой мы отваживаемся сказать правду о себе, но не хватает у нас мужества сказать всю правду. Мы ограничиваемся полуправдой или говорим тенденциозно, только хорошее о себе. И поскольку не можем всего говорить, будем лучше молчать и будем говорить: благодатью есть то, что есть. Будем всегда учиться у Господа постигать правду, ибо из уст Его исходит правда, Исаия 45:23. Он есть Бог правды, Исаия 30:18. Он любит правду, Псалом 10:7. Священное Писание возвещает о величии правды Божией, которая пребывает вовек. Праведный Иов восклицал: «Как сильны слова правды!» А премудрый Соломон говорит, что правда прямодушных спасает их, и что правда хранит непорочного пути. Я опускаю ссылки, это в притчах сказано. Недооценивая силу правды, мы думаем, что неправда может оказать нам услугу для достижения цели. Немножко скажи неправды, и ты добьешься своего. Но это не так. Только правдой утверждается всякое дело и всякий престол. Тот, кто уразумел это, возлюбил правду и творит его, чего бы ему ни стоило. Правда суща, да была бы она погуще, как бы не была горька. Такой человек устоит в пути своем и получит милость в очах Господних, ибо поступающий по правде приятен ему. Деяния апостолов, 10 глава, стих 35. Это о Корнилии говорилось. Об этом же пишет и апостол Павел Тимофею: «Преуспевай в правде, держись правды, веры, любви». Как видим, слово «правда» стоит здесь рядом с такими добродетелями, как вера и любовь. И это не случайно. Искание правды Божией в больших и малых делах должно стать правилом нашей жизни. При всех обстоятельствах жизни будем поступать по правде, ибо этим мы прославим Господа. Однако вернемся снова на берег Иордана и поразмыслим о том, какая правда исполнилась в момент крещения. Ответом на этот вопрос могут служить слова Небесного Отца, прозвучавшие в тот момент: «Сей есть Сын мой возлюбленный, которому мое благоволение». Вот она правда. Правда в том, что Он от Бога не шел. Правда в том, что Он Сын Божий, и Своим крещением засвидетельствовал это. Он открыл людям на Божие намерение о них. Миру поднебесному преисподнему было возвещено, что Сын Божий пришел исполнить волю Отца и сокрушить престол сатаны. Многие люди в тот день услышали весть о том, что пришел обещанный Богом Избавитель, который разрушит дела дьявола, оправдались чаяния сынов земли, сбылось пророческое слово. Иоанн возвестил об этом, говоря: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира».
Для иудеев было понятно, что такое Агнец Божий. Это значит тот, который должен стать жертвой, умереть. Для эллинов это было непонятно, и потому Христос использует другой образ. Скажет: если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, останется одно. А если умрет, то принесет плода 50, 60 и в 100 крат. Еленам он предложил другой образ. Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. И вместе с тем возникает опять вопрос. Ведь это было крещение Иоанна в восставлении грехов. Понятно, вот те мытари, воины, обремененные грехами, и простой народ, они шли, чтобы свои грехи оставить в водах Иордана. А Христос-то? Можно понять, почему смущался Иоанн. Он сказал: оставь теперь. Он проявил солидарность со всеми живущими на земле. Он стал рядом. Но это, кажется, недостаточно объяснений. Если те оставляли свои грехи, то он эти грехи брал на себя. И было сказано: вот Агнец, который берет грех мира на себя. Погружение Христа в воды крещения предвосхищало его погружение в воды смерти. Это был прообраз Голгофы. И в псалме об этом пророчески было сказано в 41-м. «Все воды твои и волны твои прошли надо мною». Он добровольно принял на себя возмездие за грехи всех людей. Отныне тень Голгофы сопровождала Агнца Божия всегда. Никто не видел его смеющимся, смешащим других, но напротив все видели в нем кроткий и сострадательный лик. Спаситель переживал всю глубину страданий, в которые он погрузится на кресте. Сознание того, что он идет на смерть ради спасения грешных людей, никогда не покидало его. И отсюда печаль таилась в глубине его любящих глаз. Он с томительным нетерпением ожидал назначенного часа, о чем он поведал ученикам, от сердца к сердцу говоря: крещением должен я креститься, и как томлюсь, пока сие совершится. И мы понимаем, что речь идет не о этом водном крещении, а идет о том крещении, которое переживет он на Голгофе. Как уже было сказано, Иоанн Креститель видел Духа Святого, который почил на Христе после крещения. Отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него. Иисус Христос, мы знаем, что Он был от Духа Святого. Он был помазан, исполнен Духом Святым от рождения. Он возрастал и укреплялся Духом, читая Малуки, 2 глава, 40 стих. Но при крещении Он был исполнен всей полнотой Духа Святого для совершения дела искупления. Отсюда крещение имеет великое значение для каждого из нас. Необходимо сказать, что в крещении мы получаем особое благословение. Помните, когда жители Иерусалима спрашивали апостола Петра: что нам делать, мужи, братья, чтобы спастись? Он говорит: покайтесь, и докрестится каждый из вас, и получите дар Святого Духа. Это истинно так. При крещении мы получаем особые благословения, как получил
Иисус Христос, повторяю, который имел уже полноту Духа Святого. Господь через крещение дарует нам благодать Духа Святого и принимает нас в церковь, как своих чад. Для полноты освящения это вопрос, хотя все равно это будет отчасти скажем, что принимая крещение, мы тем самым исповедуем Иисуса Христа нашим Господом. Мы также свидетельствуем всему миру окружающему, что всемогущий, всеправедный, вечный Бог является нашим любящим Отцом. В то советское время, пока ходили как посетители, я это знаю по себе, ничего никто не трогал. Ну, походит, походит и перестанет. Но подал заявление на крещение и принял крещение. Держитесь. То было сам Иисусом Христом. Исполняя заповедь крещения, мы объявляем всему миру, что мы становимся на сторону Иисуса Христа, делаемся Его последователем. Принимая крещение, мы даем обещание Господу быть верным Ему, следовать везде и всюду, исполняя Его заповеди. К сожалению, некоторые верующие откладывают принятие крещения и тем самым лишают себя многих благословений. Но если мы веруем, что Иисус Христос есть Сын Божий, то нет препятствий к тому, чтобы нам засвидетельствовать о нашей вере перед церковью и перед всем окружающим миром. Поэтому представим себя Господу, чтобы Он вел нас, наставлял, подкреплял, совершая через нас свою волю. В полной отдаче Господу сокрыто драгоценное благословение. Блажен тот, кто последует по Его стопам. Я пускаю обычно в таких случаях призыв, я не хочу ломиться в души, но надеюсь, что каждому Господь скажет нежным стуком и голосом особое личное. Скажет: я люблю тебя, я жду тебя, я назвал тебя по имени, сегодня здесь ты не случайен. Я привел тебя через страдания, через крушение планов, через многое, и ты здесь. Радуйтесь тому. Пусть Господь скажет, чем мы могли это сделать в своей немощи. Мы только припадем перед Ним,